Говорит Радио Свобода. В эфире 620-й выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости у уикенда.
Чемпионат мира по хоккею снова в Москве.
Спустя полвека.
Заботятся об учащихся спортшкол.
Призывают не только словом, но и делом.
Олимпийские чемпионы Ольга Брусникина,
Шамиль Сабиров и Валериан Соколов.
Как улучшить игру «Динамо» и «Химок»?
Владимир Бесчастных, Дмитрий Хохлов и Андрей Кобелев.
Выводы, не переводя дыхание.
Для Польши и Украины открыто окно в Европу.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, начнем программу с водкой новостей. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Хоккей. Сборная Швеции заняла первое место в Евротуре сезона 2006-2007 годов. Выиграв на своем катке у команды России 3-2, шведские хоккеисты одержали победу и в ответном матче в Москве 4-2. Третье место заняла сборная Чехии. В первом матче она уступила команде Финляндии в гостях 0-1, а в ответном на своей площадке выиграла с таким же счетом и затем победила в овертайме тоже 1-0. В двух парах Западной конференции Национальной хоккейной лиги прошли очередные матчи первого раунда Кубка Стэнли. Детройт обыграл Калгари 5-1 и вышел вперед в серии до 4 побед 3-2. Даллас взял верх над Ванкувером 2-0 и сравнял счет в серии 3-3. Теннис. Женская сборная России вышла в полуфинал Кубка Федерации. В первой воскресной встрече Светлана Кузнецова выиграла у Анабель Медины Гарегис 6-3, 4-6, 6-0, и счет матча России и Испании стал 3-0. Оставшиеся две игры уже не имели турнирного значения, однако и в них сильнее были россиянки. Также досрочно определились победители еще в двух парах, где Италия выиграла у Китая, а Франция у Японии. В полуфинале сборная России будет играть с сильнейшей командой в паре США-Бельгия, там после первого дня впереди американки 2-0, а итальянки встретятся с француженками. Испанец Рафаэль Надаль стал победителем мужского турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. В финальном матче он выиграл у первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера 6-4, 6-4. Для Надаля этот титул стал 19-м в карьере. Волейбол. Первым финалистом мужского чемпионата России стала московская «Динамо». В четвертом матче полуфинальной серии оно одержало победу над «Факелом» из Нового Уренгоя 3-0 и выиграло серию 3-1. В другой полуфинальной паре «Одинцовская искра» выиграла у «Динамо» «Татрансгаз» 3-0 и сравняла счет в серии 2-2.
В ближайшую пятницу в Москве начнется чемпионат мира по хоккею. В его преддверии сборная России проиграла решающие матчи Евротура команде Швеции. В Евле 2-3, а у себя в столице 2-4. Наш автор, историк и социолог Юрий Теппер, подготовил заметки о встрече СССР-Швеции на первенстве мира полувековой давности, решающей встрече за звание чемпиона мира на турнире, также проходившим в Москве. И мы сейчас познакомим вас с его заметками, воспоминаниями.
После зимы 57-го года в спортивной жизни страны наступило затишье. К сборам на юге неспешно готовились футболисты. До первенств Советского Союза по легкой атлетике, плаванию, гимнастике было еще далеко. К тому же болельщик, вкусивший азарт и сладость олимпийских побед, ждал зрелищ погорячее ведомственных чемпионатов страны. Событием долгожданного накала должен был стать 22-й московский чемпионат мира и Европы по хоккею с шайбой. Интрига состязаний на уровне сценария кинобоевика. Немногим более года назад прогремела сенсационная победа дебютантов на зимних Олимпийских играх в Кортино-д'Ампеццо. Все почетные звания олимпиоников, чемпионов мира и Европы, все краснознаменной команде. Заслуженно, бесспорно. Правда, скептики замечали, что олимпийская суперпобеда еще не означает завоевание вершины мирового хоккея. На Олимпийских играх, как обычно, состязались команды любителей, наскоро сформированные из игроков клубных команд. О мощи профессионального хоккея советский зритель мог знать только по кадрам кинохроники, большей частью представлявших костоломные драки и свирепые лица гладиаторов льда.
Московский чемпионат должен внести ясность. В начале февраля стало известно, что сборные США и Канады, серебряные и бронзовые призеры минувшей Олимпиады, приедут в небывало сильных составах. Американская сборная тщательно готовилась к первенству, мобилизовав асов любительских и полупрофессиональных команд. Тренер канадской сборной получил в свое распоряжение 40 лучших игроков страны. Момент истины – начало марта. Поле брани соответствовало уровню предстоящих схваток. К началу чемпионата приурочено открытие первого в стране ледового дворца спорта. На трибуны чемпионата спорткомитет приглашал самых достойных людей советского спорта. Дворец не мог вместить всех жаждущих зрелища и победы. Для финальной игры готовилось ледовое поле главной арены Лужников. Неожиданно интрига пошла на убыль. В середине февраля Госдепартамент США отказал американским спортсменам в разрешении на выезд в СССР. Политические обозреватели рассматривали запрет как продолжение затянувшейся акции протеста против ввода советских войск в Венгрию. Отказ Канады был вызван иными коммерческими соображениями. Заботясь о сохранении зрелищности чемпионата НХЛ, владельцы клубов отказались делегировать лучших игроков в сборную команду страны. Ехать в роли мальчиков для битья – глупо.
Отсутствие забияк мирового хоккея попробовали причислить достоинством чемпионата. Лев Кассиль, романтик спортивного жанра, писал: «Турнир в Москве будет подлинным турниром рыцарей большого хоккея, и мы не увидим того ледового побоища, которое, увы, иногда разражается на футбольных полях». Идиллическое видение предстоящего чемпионата складывалось у Анатолия Тарасова. Заголовок его статьи в «Советском спорте» – «Посмотрим, поспорим, помечтаем». В отсутствии лидеров мирового хоккея чемпионат должен был стать школой молодых хоккеистов сборной. Решение вроде бы вполне оправданное. Аналогичное обновление команды провел руководитель сборной Швеции Пер Бергстрем. 24 февраля в стартовом матче между сборными СССР и Японии дебютировала молодежная тройка Константин Локтев, Александр Черепанов, Вениамин Александров. Новые имена – вратарь Евгений Йоркин и нападающий Владимир Гребенников. Жаль, из состава сборной команды выбыл надежа боец, верный напарник Боброва Виктор Шувалов. Но Бобер-то в порядке, 13 голов в 4 матчах чемпионата, суперкласс. Первые успехи команды свидетельствовали о надежности новой советской сборной. Мало кто сетовал на то, что игра дебютантов лишена знаменитой скорости, главного достоинства олимпийцев. Новая интрига закручивалась незаметно. В матче с опытной чехословацкой командой шведский молодняк балансировал на грани неизбежного поражения. И вдруг две невероятные безответные шайбы ворота сборной ЧССР. Ох, недаром перед чемпионатом тренер Фольке Янсен вместе с командой совершил турне по Канаде.
Ничья в матче сборных команд СССР и Чехословакии всерьез огорчила болельщиков. С чехами всегда непросто. На протяжении всего матча они умело сбивали темп азартных дебютантов. И очень не хватало травмированного Боброва. Долгое время, проигрывая со счетом 1-2, фаворит висел на грани поражения. За 6 минут до конца матча Гурушеву удалось превратить поражение в боевую ничью. Как ни странно, в финальной победе сборной СССР над Швецией никто не сомневался. Прогноз японского судьи Хаяси. Результат будет 2-1 в пользу русских. Предсказание чехословацкого тренера Костки. Советские хоккеисты победят с разностью в 3-4 шайбы. Мнение шведского спортивного журналиста Ланти. Команда СССР выиграет 6-3, в крайнем случае 4-2. Прогнозисты вряд ли ошибались. Они не знали, что на лед не смогут выйти Бобров и Бабич.
Вечером 5 марта, пренебрегая морозом, трибуны центральной арены Лужников заполнили 50 тысяч зрителей. И грянул бой. Захватывающий, непредсказуемый. Советской сборной нужна победа. Золото шведам может принести ничья. Но скандинавы не играют на ничейный результат. Грозный Тумбо Юханссон не рвется вперед, а умело закручивает игру. Получив численное преимущество, шведы выходят вперед. 2-0. Тишину над стадионом вдруг режет воодушевляющая «Хейя-хейя» шведских болельщиков. К кличу скандинавов тотчас подключаются чехи. «До того!» Ох, не шалите, шведы! Александров с лета распечатывает ворота скандинавов. Вскоре бросок Трегубова. 2-2. Мало, мало. Затеивается и гремит над стадионом в унисон с боевым «Шайбу, шайбу!» Не очень-то вежливое «Даешь Полтаву!» Атака Хлыстова. 3-2. «Даешь Полтаву!» Бросок Сологубова. 4-2. Игра сделана? Увы, нет. Сборная СССР легкомысленно раскатывает шайбу в середине площадки. Неожиданный рывок Линдстрема. 3-4. «Даешь Полтаву» и «Хейя» одновременно. Незадолго до конца матча Эйлерт Мяття хитроумно располагается за воротами Пучкова. Защитники контролировали грозного Юхансона, а Мяття, подхватив шайбу, сбоку крюком затолкал ее в ворота. 4-4. Еще не вечер. Сборная СССР снова в атаке. А на последней минуте вратаря заменяет шестой полевой игрок. А шведы выстояли. Ничья и победа. Страдали ли те, кто требовал повторения полтавской Виктории? Представьте себе, недолго. Такой матч – награда для всех. Из воспоминаний Юхансона. На лед вышли болельщики. Как только я закончил давать интервью, они окружили меня и стали просить автографы. Затем взяли меня на руки и стали подбрасывать в воздух. На льду я пробыл минут 20. Удивительно, но публика радовалась нашему успеху точно так же, как и мы, завоевавшие золотые медали мирового первенства.
От интересного и поучительного экскурса в историю, подготовленного мастером спорта доцентом Юрием Теппером, перейдем к теме, непосредственно связанной с будущим российского спорта. При этом очень важно, что об этом будущем заботятся знаменитые мастера прошлого. Послушайте нашего корреспондента Игоря Телина и его собеседников.
Никогда прежде столица Мордовии не видела сразу столько звезд отечественного спорта. Чемпионы Олимпиад, мира, Европы, победители и призеры престижнейших международных соревнований. Так что и встречали их в Саранске подобающим образом. С цветами, хлебом, солью и под звуки духового оркестра. Звезды отечественного спорта приехали в Мордовию для участия в заседании Президиума Всероссийского объединения представителей спортивных школ. Впрочем, по словам руководителя этой организации Александра Паршикова, не только участие в заседании – цель их приезда.
Собрались великие спортсмены, которые приехали для того, чтобы встретиться с юными спортсменами, с тренерами, показать и помочь в становлении спортивного мастерства.
В составе делегации боксеры, чемпион Олимпийских игр 1968 года в Мехико Валериан Соколов и единственный золотой медалист сборной СССР на Олимпиаде 1980 года в Москве Шамиль Сабиров, старший тренер юниорской сборной России по греко-римской борьбе, олимпийский чемпион Мнацакан Искандарян, чемпион Европы по волейболу Дмитрий Фомин и трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина.
Синхронного плавания, насколько я знаю, в Саранске нет, но, может быть, после моего приезда оно здесь появится. Встречаться с спортсменами мы будем, какие-то вещи будем рассказывать, может быть, народ заинтересуется, может быть, кто-то захочет переквалифицироваться в наш вид спорта, а может быть, наоборот, захотят более плотно заняться теми видами спорта, которые здесь исконно развиваются.
Гости познакомились со спортивной инфраструктурой Саранска, а также провели мастер-классы для юных мордовских спортсменов. Первыми это сделали боксеры. Посмотрев тренировку юношеской команды республики, победитель Олимпийских игр 1968 года в Мехико Валериан Соколов дал несколько практических советов.
Вот нас, говорит, тренеры учили. Первое, значит, без труда и рыбку не вытащишь из пруда. Второе, слава и труд рядом живут. Ну вот так, в общем, больше, если ничего. Все через труд, через нервы, в общем, пот, все происходит.
Рецепт спортивного успеха от Валериана Соколова. Юные саранские боксеры были просто в восторге от возможности пообщаться с олимпийскими чемпионами.
Очень здорово все прошло. Конечно, как бы специалистов надо слушать, кое-что принял. Мне сказал Шамиль Сабиров, что ну там это боксерская терминология, там он мне подсказал, я воспользуюсь этим с радостью и буду в дальнейшем совершенствовать свою технику.
А вот что сказал о встрече с молодыми спортсменами Саранска чемпион Московской Олимпиады Шамиль Сабиров.
Да для ребят, вы знаете, очень полезно то, что они уже как-то соприкасаются с теми людьми, кто достиг очень большого результата, и это передает какую-то энергетику, настрой. Они понимают, они видят, что это такие же люди, как обычные, они могут то же самое достигнуть, наверное.
Во второй половине дня состоялось заседание Президиума Всероссийского объединения представителей спортивных школ. Как признался руководитель этой организации, член исполкома Олимпийского комитета России Александр Паршиков, инициатива проведения заседания именно в Саранске принадлежит трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Ольге Брусникиной.
Я очень благодарен Ольге Брусникиной, руководителю нашей комиссии Олимпийского комитета спортсменов, что мы здесь не просто обсуждаем нашу проблематику, но самое главное, мы здесь для практического использования замечательных, прославленных наших спортсменов. И даже вот сегодняшние первые полдня, когда мы с вами были и с боксерами, и особенно с малышами-борцами, конечно, это впечатляет. И, безусловно, приезд этих великих людей, их теплые слова в адрес тренеров и ребят, безусловно, скажется только в лучшую сторону и еще будет самым предметом огромного количества воспоминаний.
Сама же Ольга Брусникина на вопрос о том, почему для проведения заседания Президиума Объединения представителей спортивных школ выбрана именно столица Мордовии, отшутилась.
У меня муж и бабушка из Мордовии, поэтому...
Всероссийское Объединение представителей спортивных школ было создано в 2005 году и ставит своей целью объединение усилий и интересов спортивных школ и их воспитанников. На заседании в Саранске были подведены итоги работы организации в прошлом году, а также намечены планы на ближайшее будущее. Но не этим запомнилось мероприятие в Мордовии, а именно приездом сюда звезд отечественного спорта, их встречами с юными спортсменами региона, встречами, которые послужат неплохим стимулом для достижения новых побед.
Очень важно, на наш взгляд, то, что встречи и совещания, подобные тем, о каких рассказал наш корреспондент Игорь Телин, проводятся в провинции. Ибо, воспользовавшись выражением великого историка, заметим, что не только вся страна прирастает провинцией, но и спорт, причем в огромной степени.
Значительная часть нашей программы сегодня посвящена футболу. Прежде всего потому, что на минувшей неделе были определены страны, которым доверено проводить чемпионат Европы в 2012 году. Однако начнем мы с футбола российского. Причем речь пойдет отнюдь не о лидерах чемпионата страны. Послушайте репортаж нашего корреспондента Игоря Швейцера.
Российский чемпионат уже вышел из начальной фазы. Однако предметом досконального изучения практически любого из участников делать не особенно хочется. Слишком плохие еще поля. Слишком мало стабильности в игре команд, да и самой игры еще крайне мало. Так, отдельные фрагменты, не позволяющие, однако, сложиться цельному впечатлению. Наверное, лишь чемпион и вице-чемпион выглядят относительно конструктивно в каждой игре. Остальные же, в лучшем случае, через раз. В частности, встречавшиеся между собой в шестом туре «Динамо» и «Химки» пока продолжают чередовать неудачи с очковыми приобретениями. Поначалу встречи можно было предположить, что дебютанту из Подмосковья удастся не только взять очки, но и показать неплохой футбол. Химчане даже на отвратительном поле «Динамо» умудрялись вести комбинационную игру, избегая типично весенних верховых передач на авось. Результатом стал красавец-гол нестареющего капитана «Химок» Андрея Тихонова, забитый им красивым диагональным ударом со средней дистанции. И почти весь первый тайм «Динамо» было вынуждено пытаться найти пути к чужим воротам, но делало это довольно безыскусно. А во втором тайме все изменилось. Нет, «Динамо» не стало играть лучше, хотя агрессии в действиях молодых по большей части подопечных Андрея Кобелева прибавилось. За нее, а не за красивый футбол, динамовцы и были вознаграждены. Сначала пенальти, назначенным за весьма спорное нарушение против Игоря Семшова и голом Дениса Колодина, а затем автоголом защитника «Химок» Вуля Тривуновича, срезавшего мяч в свои ворота в борьбе с нападающим «Динамо» Сисера. Разумеется, игроки и тренеры «Химок» были расстроены таким исходом. И тренер команды Владимир Казаченок даже сказал, что это была худшая игра его подопечных в сезоне, и футболисты явили себя безвольными. А вот как оценивает его слова и ситуацию в целом опытный нападающий «Химок» Владимир Бесчастных.
Я думаю, что это эмоции. Конечно, мы такие же футболисты, как все, и, конечно, хотим выиграть. Поэтому прикладывали максимум усилий. Может, со стороны смотрелось не так, как хотелось бы, но если сопоставить нас с «Динамо», то как бы я не думаю, что они больше хотели выиграть. Была борьба, в которой «Динамо» преуспела больше.
В первом тайме вообще казалось, что «Химки» более мастеровитая команда. Что-то случилось во втором?
Трудно сказать, может, как раз опыта не хватило. Захотели удержать преимущество, то, которое у нас было. И не удержали. Если игра не пошла, то тут уже опыт не поможет.
Согласен, что это худший матч команды в сезоне или нет?
Ну, я бы не сказал, что он худший. Может быть, он не такой выразительный был, но я не думаю, что он худший.
При вашей игре и при том месте, который сейчас есть, за что могут «Химки» бороться вообще?
Ну, конечно, мы будем бороться, чтобы не вылететь в первый дивизион. Потом может все измениться. Пойти играть, почувствовать уверенность, и уже будет легче.
Команда достаточно сильна для того, чтобы, может, на что-то больше замахнуться, или действительно только за выживание бороться?
Нет, я думаю, что просто сейчас такие оценки из создавшейся ситуации, которая сложилась сейчас. Думаю, что если мы вылезем снизу турнирной таблицы, то уже можно будет и вверх посмотреть.
Таково мнение Владимира Бесчастных, чья команда после второго подряд поражения опустилась на дно турнирной таблицы. А вот «Динамо», напротив, поднялось вверх, почти догнав лидеров. но отдадим должное главному тренеру команды Андрею Кобелеву. Порадовавшись удаче, он не стал говорить о хорошей игре.
Тяжело комментировать такие игры в плане именно игры. Поле сегодня не позволило двум командам показать футбол как зрелище. Вот. Но было много борьбы, много отдачи, вот, верховой борьбы. И, конечно же, держал в напряжении до последней минуты. И я благодарен ребятам, которые, как я уже говорил, за последний месяц мы сыграли очень много игр с перелетами. Были в очень жестком графике, и видно было, что ребята играют из последних сил. Поэтому, еще раз говорю, благодарен им за то, что они выложили все то, что у них на сегодня осталось. Сейчас войдем в недельный ритм, и будет полегче с точки зрения физики.
Итак, Андрей Кобелев видит причины не очень выразительной игры в плохом качестве полей и сверхнагрузках, выпавших на долю его подопечных. Во многом с ним согласен капитан команды Дмитрий Хохлов.
Силы есть, но, естественно, устаешь. Конечно, приятнее играть, когда недельная пауза, когда нормальный цикл идет, и нормально восстанавливаешься, готовишься к следующей игре. А в трехдневную усталость чувствуется. В раздевалке перед игрой были какие-то слова, что все-таки должны реабилитироваться как-то после этих игр. 7 за 2 игры – это очень много, и хотелось выиграть. Ну, я не могу сказать, что прям все под контролем, но, во всяком случае, ни паники не было. Ничего такого не намечалось.
Вам кажется, в данном случае очки, взятые у Химок, это везение, сила воли, какая-то тактическая задумка или что-то еще?
Я не знаю. Для меня очень важно, что мы взяли 3 очка. А везение – это, там, не знаю, фарт, как там, 2-й гол был забит, рикошет. Мне без разницы. Главное, что у нас 3 очка и все.
Скажем так, игра на втором плане сейчас находится, в связи с полями или…
Хочется играть хорошо, показывать классный футбол, но на первом план выходит все-таки 3 очка.
Так считает Дмитрий Хохлов. Что ж, 3 очка, выходящие на первый план, динамовцам заработать удалось. Но вопросов осталось множество. Ведь даже на плохом поле и на фоне усталости видно, что есть у команды, как говорится, за душой. Пока, кроме энтузиазма и наличия большего, нежели прежде, числа молодых российских футболистов, по большому счету, ничего. Впрочем, для «Динамо» это уже кое-что. Посмотрим, как изменится картина с приходящим опытом и улучшающимся, по мере вступления весны в законные права, качеством полей.
Выслушав Игоря Швейцера и его собеседников, выразим надежду на то, что оба клуба, о которых шла речь, рано или поздно реализуют свои планы. И российский футбол прирастет, как только что было сказано по другому поводу, 2 достойными командами. А футбольную тему и программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Во второй тур выборов президента Франции выходит кандидат от правящей правоцентристской партии Николя Саркози и социалистка Сигален Руайаль. По предварительным данным, Саркози набрал около 30% голосов, Руайаль – около 26%. В Москве ненадолго задержали группу правозащитников, собравшихся провести акцию в поддержку пострадавших при разгоне марша несогласных. Среди задержанных был руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. В Москве с подозрением на инфаркт госпитализирован участник всероссийской голодовки обманутых дольщиков. 56-летний биолог Герман Кузнецов находится в реанимационном отделении. В Москве убит выходец из Таджикистана. Тело 42-летнего мужчины было обнаружено в субботу. В центре Москвы провалился грунт на площади более 30 квадратных метров. Пострадавших нет. В Ираке жертвами нападений сегодня стали свыше 40 человек. Нападения были совершены на севере страны и в Багдаде. В столице Сомали, Могадишо, продолжаются ожесточенные бои. Правительственные войска и силы Эфиопии 5-е сутки пытаются выбить из Могадишо повстанцев-исламистов. За это время погибли по меньшей мере 230 горожан, сотни ранены, не менее 300 000 бежали. В столице Боснии, Сараево, в детском доме произошел пожар. 5 детей погибли, по меньшей мере 17 получили ожоги. Радикальная группировка «Хамас» призвала палестинцев ужесточить борьбу с Израилем. Призыв прозвучал после того, как в ходе израильских операций на западном берегу Иордана и в секторе Газа за двое суток были убиты 9 палестинцев. В центре столицы Румынии Бухаресте перед зданием парламента прошел массовый митинг протеста.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Главным событием для европейского футбола на минувшей неделе было решение исполкома УЕФА, заседавшего в Кардиффе. Согласно этому решению, право на проведение финального турнира чемпионата Европы 2012 года получили Польша и Украина. Картина всеукраинского ликования в репортаже киевского обозревателя Максима Максимова.
Пока политики на своих майданах Украину разъединяют, исполком УЕФА проголосовал за ее объединение. Для многих решение главной футбольной инстанции Европы стало сенсационным, ведь право провести на своей территории одно из самых престижных и популярных на континенте соревнований получила не Италия, воспринимаемая всеми как фаворит, а польско-украинская сборная. Впервые в футбольной истории чемпионат Европы пройдет восточнее некогда непроницаемого железного занавеса в странах из бывшего социалистического лагеря. Этого дня с нетерпением ожидала вся измученная политическими кризисами и экономическими экспериментами Украина. Теперь вся надежда на его величество футбол. Давно уже предполагалось, что игра миллионов является едва ли не единственной отдушиной, способной отвлечь народ от многочисленных проблем. Правда, в последнее время появилось немало искушенных в интригах политиков, пытающихся использовать для своих игрищ еще и футбольные поля. Храня в сердцах тайную надежду, в Украине этого хотели все, однако верилось с трудом. Зато верили в себя и возникшую буквально на пустом месте идею в Федерации футбола Украины. Так исполнительная дирекция ФФУ по подготовке и проведению Евро-2012 обратилась в центральные и местные органы власти учитывать при подготовке проектов государственного и местных бюджетов на 2007 год расходы вследствие возможной победы польско-украинской заявки на проведение чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Ажиотаж секретности вокруг исторического заседания исполкома УЕФА в Кардиффе достиг апогея. Из кого выбирать? В странах-претендентах произошло немало событий. Первый выстрел прозвучал на Апеннинах. Начавшийся накануне чемпионата мира скандал национального масштаба едва не потопил и серию А, и Скудетто. Вскоре начались антиправительственные волнения в Венгрии, затем очередная вспышка футбольного насилия в Италии, два политических кризиса в Украине. Не осталось в стороне и Польши, где возникла своя проблема. Министр спорта страны решил порулить Федерацией футбола. Но УЕФА такого своеволи очень не любит, так что потребовалось личное вмешательство президентов и премьер-министров как Польши, так и Украины, чтобы погасить этот скандал. И все это происходило на фоне непрекращающейся околофутбольной возни в Украине, когда отдельные руководители клубов, словно по заказу, начали активные боевые действия против Федерации футбола и ее президента. Все это могло негативно повлиять на судьбу заявки. Однако ни козни политиканов, ни легионерский или допинговый скандал не смогли поколебать четкой линии проводимой федерации, сумевшей в трудную минуту найти взаимопонимание у президента страны, а также в Верховном Совете и Кабинете министров. С таким крепким тылом можно было лететь в Кардифф. Думаю, УЕФА было трудно устоять перед непреодолимым желанием братьев-славян заполучить этот турнир. Бесспорно, серьезную роль сыграло участие в финальной презентации президентов Качинского и Ющенко. И все-таки одной из самых главных ролей в этой истории я бы отвел президента Украинской Федерации Футбола Григорию Суркису. Именно благодаря его титаническим усилиям вокруг, как считалось, утопической идеи удалось объединить и политиков самого разного толка, и бизнесменов, и не всегда адекватную прессу, которая, впрочем, очень быстро сообразила, что к чему. Можно, конечно, понять эмоциональное состояние главного тренера национальной сборной Украины Олега Блохина, заявившего в Кардиффе: Григорию Суркису надо памятник при жизни поставить. Из ничего вытащить такую заявку и одержать такую победу. Невероятно, как можно было этого добиться при таком количестве скандалов, разразившихся в последнее время в Украине. Конец цитаты. Согласен со своим другом-футболистом еще один герой Украины Виталий Кличко. Уверен, что благодаря чемпионату Европы наша страна совершит прорыв во многих сферах. Мы увидим новую Украину. Трудно переоценить огромнейшую заслугу в нашей общей победе президента Федерации футбола Григория Суркиса. Конец цитаты. Сегодня разве что с юмором можно вспоминать, как совсем недавно в Украине находились специалисты, которые публично высказывали недоверие и к президенту Федерации, и к методам его работы, и инициировали один скандал за другим. И пусть никого не смущает, что на сегодняшний день в Украине, да и в Польше, пока что нет ни одного стадиона, отвечающего высоким требованиям чемпионата континента. Уверен, в скором будущем все мы станем свидетелями строительного бума в обеих странах, и именно это сможет объединить усталый от бесконечной болтовни политиков народ. Что мы должны сделать до Евро-2012, задает риторический вопрос Григорий Суркис. Прежде всего, мне надо выспаться, наполнить легкие воздухом и перезарядить аккумуляторы, а затем, засучив рукава, включаться в работу. В стране уже сейчас нарастает инвестиционный бум и строительный всплеск, а значит и доходы в бюджет. Это и новые рабочие места, и улучшение сервиса и быта. Собственно, это и есть движение в Европейский Союз. Не понадобилось проводить общеукраинский референдум, чтобы в этом убедиться.
Слова Григория Суркиса, который привел в конце своего репортажа киевский обозреватель Максим Максимов, лишний раз напоминают нам, в жизни никогда нельзя ставить точку. И, едва отпраздновав победу, украинцы и поляки должны приступать к работе, что называется, засучив рукава. Впереди у них 5 лет чрезвычайно напряженного труда.
Тема определения стран-хозяек чемпионата Европы по футболу 2012 года главенствует в эти дни. Посему мы обязательно коснемся и в нашей постоянной рубрике «Экономика большого спорта», и первоначальные планы немножко изменим. Да, Роберт? Я обращаюсь к нашему эксперту, профессору Роберту Воскиричану.
Да, придется изменить, потому что продолжать спокойное повествование об устоявшейся системе бизнес-отношений в американском спорте, когда тут под боком такие события происходят, было бы по меньшей мере неестественно. Конечно же, мы поговорим о том, что Украина и Польша будут принимать крупнейший европейский футбольный форум, но, естественно, с точки зрения нашей рубрики. В общем, со всех точек зрения это хорошо. И хорошо, что наши соседи получили такую подпитку от УЕФА. И хорошо, что мы можем этим воспользоваться, посмотрев, тем более, что финал чемпионата Европы пройдет в Киеве. Так что, если очень сильно постараться, можно и попасть на стадион. Это бы было вообще, наверное, неплохо. Но теперь приступим непосредственно к самому событию, причем с экономической точки зрения. Потому что политическое разобрано настолько, что уже там...
Ну, это вне нашей рубрики.
Вне рубрики, да. Ну да, мы можем коснуться, что некоторые считают, что это оранжевая революция помогла, другие считают, что особая позиция Польши в Евросоюзе. Ну, это все, конечно, может иметь место, но долго разбирать, и нет смысла, вы правы. Я совершенно с вами согласен, в нашей рубрике этому нет места. А вот чему есть место в рубрике, вот об этом мы и поговорим. По разным экспертным оценкам, если брать средневзвешенную, только на сооружение стадионов, на постройку и реконструкцию, необходимо минимум 1,5 миллиарда евро. Для обеих стран, имеется в виду.
Причем по 1,5 миллиарда евро.
Не по 1,5 миллиарда, всего 1,5 миллиарда. Причем из этих 1,5 миллиардов евро примерно 470 миллионов, почти 500 миллионов евро уйдет на строительство нового красавца стадиона в Варшаве, на котором состоится матч открытия. А матч закрытия состоится, ну, по крайней мере, сейчас так распланировано, и есть предварительная договоренность между украинской и польской стороной в Киеве на стадионе Олимпийский.
То есть киевская арена нуждается только в реконструкции?
Ну, в Киеве будет построен 50-тысячник.
Новый.
А 84-тысячный стадион Олимпийский примерно на 10 тысяч мест сократится после реконструкции вместимость. Но, судя по тому, какой проект, то это будет действительно стадион очень высокого уровня после реконструкции. А в Варшаве будет строиться новый стадион абсолютно на 70 тысяч мест. Смета 470 миллионов наводит на мысль, что там не только стадион построят, но и что-нибудь типа Стэнфорд-Бридж, и Уэмбли, и прилегающие территории будут обустраивать. Это уже известный бизнес-алгоритм. Я думаю, поляки, тем более, они входят в это пространство европейское, им легко и учиться, и перенимать. Никаких сомнений нет, что это все будет построено. Во-первых, были даны гарантии на высшем государственном уровне. Во-вторых, ну, по крайней мере, одна из двух стран, Польша, член ЕС, и Брюссель не допустит никакого провала. То есть, если в случае чего, то из Брюсселя наверняка дровишек, что называется, подкинут. Там все будет в этом смысле нормально. Что касается Украины, значит, кроме Киева, это Донецк. В Донецке в следующем году будет введен в строй новейший стадион 50-тысячник. Львов и Днепропетровск. Днепропетровский тоже в течение года или полутора будет построен. Во Львове 40-тысячник будет построен в течение 3 лет. И 2 резервных стадиона в Харькове и в Одессе. Их тоже реконструируют на всякий случай. То есть не то, чтобы они резервные и в таком виде, в котором они сегодня пребывают. Они будут вполне соответствовать. Таким образом, вот эта вся программа стоит 1,5 миллиарда евро. Но это же еще не все, потому что можно построить прекрасный стадион, но не подвести инфраструктуру. Вот так примерно случилось в Стамбуле, когда построили к финалу Лиги Чемпионов новый стадион, на котором в блестящем стиле Ливерпуль вырвал победу у Милана, мы помним это прекрасное это событие. Стадион великолепный, красавец, но он где-то на отшибе. Очень плохо все это было организовано. Сейчас я не знаю, может, за два года уже пришло все это дело в норму. Но, тем не менее, в момент открытия его очень быстро строили, и быстро открывали, спешили к финальному матчу. Сделали все, но с инфраструктурой беда.
Поэтому... Ну, слабая отельная база.
Отельная база, если мы говорим о Стамбуле, там нормальная отельная база.
Я говорю об Украине.
Об Украине, да. В общем, отели, реконструкция аэропортов, дорог и прочего, минимум потянет еще 3 миллиарда евро. Таким образом... Общая сумма получается примерно 4,5, ну где-то, чтобы не ошибиться, можно взять 5 миллиардов евро для того, чтобы обе страны могли построить и реконструировать стадионы, привести в порядок соответствующие дороги, мосты, развязки, гостиницы, пункты общественного питания, я не знаю, вплоть до автозаправок, автомоек, кемпинга, потому что многие туристы приедут на своих машинах, автобусах, там масса всяких вещей. И, в общем-то, это даст толчок развитию смежных отраслей. Теперь по поводу окупаемости. Если рассуждать с позиции, как я люблю выражаться, коммерсантус вульгарис, то есть коммерсанта обыкновенного, то абсолютно бессмысленное занятие. Максимум, что можно отбить впрямую, 50%. Но учитывая, что коммерсантус вульгарис и две страны в совокупности, представляющие минимум 85 миллионов человек, вещи несопоставимые. Я не имею в виду ложно понятый национальный престиж, что у советских собственная гордость. Я имею в виду повышение капитализации страны. Вот, например, только за счет чемпионата мира 2002 года, который, как мы знаем, в двух странах тоже прошел, в Японии и в Корее. Но в Японии эффект был меньше, потому что страна чрезвычайно развита и чрезвычайно богата.
Ну, как и Южная Корея.
Южная Корея просто вообще даже несопоставима с Японией ни по одному показателю. Это мы можем далеко зайти в споре, но я сейчас говорю о том, что Япония как бы получила меньший эффект. Она получила политически, моральное удовлетворение и так далее. Они любят футбол. А Корея, капитализация всех компаний, которые котируют свои акции на фондовой бирже национальной, выросла только за счет этого фактора проведения чемпионата мира на 24 миллиарда долларов. Нечто такое произойдет, видимо, с польскими и украинскими компаниями. Вот если с этой точки зрения рассуждать, а не с точки зрения коммерсантус вульгарис, то тогда действительно эти то, что там 50% отбивается и так далее, вообще не имеет никакого значения. Ну и закончить наш сегодняшний разговор мне хотелось бы, все-таки проведя мостик в нашу страну, в Россию. Потому что, как известно, Россия неоднократно пыталась, были реальные разговоры о 2008 году, чемпионат, который пройдет в Австрии и Швейцарии. И заявка на 2012 год лежала.
Мутко снял ее.
А Мутко снял под предлогом, что нам не нужен популизм, а вот построим, подарим эти стадионы. Вот это, видимо, не популизм, а вот это вот популизм. Ну, это отдельный разговор. И более серьезно, я думаю, мы к этому обязательно вернемся. В сегодняшнем мире масса есть возможностей даже для стран, которые испытывают проблемы. Что Польша... И в еще большей степени Украина. И я не хочу сказать, что это проблемные страны, но они испытывают большие проблемы. И прежде всего экономические, а Украина еще и, так сказать, политическая нестабильность и так далее. Но мир сегодняшний, глобализирующийся мир, дает возможности, которые надо уметь использовать. Украинские функционеры и польские смогли сделать. Конечно, в Италии богаче, и в Италии лучше стадион, и в Италии все построено. Они могут каждый год проводить чемпионат мира ежегодно. В режиме нон-стоп, там все есть. Конечно, Венгрия с Хорватией на определенном уровне даже и повыше будут, но они не нашли тех аргументов, которые нашли поляки и украинцы. А наши функционеры, российские функционеры от спорта, вообще никаких аргументов не могут найти, потому что не приспособлены к такого рода деятельности. К чему они приспособлены, мы очень хорошо знаем. Так вот сейчас... Этот ушат холодной воды, который вылет на тех, кто, видите ли, не склонен заниматься популизмом, хотя занимается напропалую только популизмом с утра до вечера, любую кнопку включи, оттуда популизм так и прет. Уже я извиняюсь за такие выражения. Может быть, это их научит, чтобы они не оказались в положении персонажа известного анекдота о трех классиках марксизма-ленинизма, когда один из них предложил выпить, а самый старший, самый маститый, почесав бороду, сказал, да нет, подумать надо, а самый молодой, тот, который наш соотечественник, не к ночи будет помянут, заявил, пока думать будем, магазин закроется. Если делать все думая, но в то же время быстро, возможно, когда-нибудь праздник будет и на нашей улице.
Ну, если это произойдет, подхватывая мысль нашего эксперта, профессора Роберта Воскирячана, то, наверное, не с этими, не с нынешними функционерами.
Сегодняшнее телеобозрение Аркадия Ратнера в который уже раз посвящено в основном проблемам программирования на различных каналах. Ведь, как говорится, ВОЗ и поныне с места не сдвинулся.
В пятницу в Москве и Мытищах начинается первенство мира по хоккею. За 3 дня наступающей недели вы сможете увидеть на канале «Спорт» 7 игр. И здесь вновь традиционный вопрос, почему никак не могут договориться между собой руководители спортивных каналов. Права на освещение чемпионата у общедоступного канала, но почему на определенных условиях не передать часть трансляции НТВ+. Говорят, в телевизионных кругах самое модное имя сейчас Василий Кикнадзе. В последнее время приобретенный каналом «Спорт» трансляции он ни с кем делить не хочет. То ли обижен на НТВ+, то ли у приятного, интеллигентного человека, каким я много лет его знал, проснулось долго скрываемое властолюбие. Словом, ни одного матча НТВ+ не покажет. Зато составители программ, подчиняющиеся Кикнадзе, стоят, видимо, на голове, стараясь вместить в программную сетку все, что каналом «Спорт» приобретено. За эти 3 дня чемпионата игры сборной России, Дании и Украины, естественно, будут показаны. 2 раза появится на экране слабая команда Австрии, правда, в играх с претендентами на медали американцами и чехами. А для канадцев, например, время уже не нашлось, хотя играют они в субботу. Совсем не рядовой матч с сильной командой Германии. И в то же время на недельную программу канала НТВ+ «Спорт» невозможно смотреть без искреннего сочувствия. Настолько мало напоминает она блестящий набор трансляций на этом канале недалекого прошлого. В связи с этой прижимистостью и собственную работу канал «Спорт» объединяет. Программа, как известно, не резиновая, а потому многие интересные, престижные передачи появляются в эфире «Спорта» поздней ночью или ранним утром. Здесь и чемпионат Англии «Челси-Болтон» в 2 часа ночи, и футбольный матч «Кубань-Спартак» около полуночи, и даже чемпионат Европы по спортивной гимнастике, женский, с 12 часов ночи в субботу, мужской, в 7 часов утра в воскресенье. Правда, у поклонников гимнастики есть выход. «Евроспорт», турнир сильнейших гимнастов, транслирует напрямую в 16 часов в субботу. Но у многих ли к этому каналу есть доступ? Оказался обделенным НТВ+, и трансляциями полуфиналов футбольной Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед Милан» во вторник и «Челси Ливерпуль» в среду, и Кубку УЕФА в четверг матчи «Осасуна Севилья» и «Испаньол Вердер». Абоненты НТВ+, верные ему и предпочитающие его комментаторов, могут, конечно, следить за играми Лиги по футбольному каналу, но согласились, компания с 1996 года, вернувшая в Россию главный клубный турнир Европы и все эти годы остававшийся монополистом на его передаче, в 5 решающих матчах уходит на 2-й план. Еще одна занимательная история, на которую хочу обратить ваше внимание. Политический обозреватель ВГТРК Николай Сванидзе не один год готовит цикл «Исторические хроники». И вот в среду на 2-м канале очередная передача под весьма интригующим названием «1958 год. Борис Пастернак и футболист Стрельцов». Должен добавить, что Сванидзе, как мне известно, большой поклонник футбола и его знаток. И удивительно, как этот автор не заметил, что программная редакция ставит в эфир его передачу как раз под прямую трансляцию Лиги чемпионов «Челси-Ливерпуль». Советую, если есть у вас такая возможность, и вы предпочтете просмотр футбольного матча, записать передачу «Сванидзе» на видеомагнитофон, чтобы посмотреть попозже. Уж очень необычное сочетание вынесенных названия имен. Теперь несколько слов об НТВ+ «Спорт», о котором я уже с сожалением упомянул. Лишь трансляции Кубка Стэнли и начинающийся плей-офф в НБА поддерживают некогда уникальную для болельщика марку канала. Все остальное – пустоты, 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 бесконечные повторы передач даже недельной давности, идущие по 6-8 раз в течение суток, 5-минутки, связь времен и байки старого болельщика, а также 20-минутки пресс-центра. Обилие информации – грех осуждать. Печально лишь, что каждый последующий выпуск новостей совсем немногим отличается от предыдущего. Я вновь вернулся сегодня к старой теме, чтобы напомнить произнесенную лет 10 назад тогдашним министром финансов крылатую фразу «делиться надо». Это я к тому, что немало хоккейных матчей чемпионата мира, европейское первенство гимнастов, НТВ+, наверняка могла показать напрямую, если бы руководители канала «Спорт» вспомнили об этом разумном призыве. К счастью, продолжают регулярно и в изобилии транслировать матчи чемпионатов разных стран футбольный канал НТВ+. Более того, появились на канале молодые энергичные ребята, которые пока робко, но ищут новые подходы к футбольным репортажам, слегка сотрясая закостенелые основы, созданные содружеством Уткин, Розанов и компания.
Самое неприятное из того, что мы в очередной раз услышали от Аркадия Ратнера, заключается в том, что из-за амбиций и отрицательных личных черт руководителей спортивных телеканалов страдают зрители, любители спорта, коих в России миллионы, и о ком горе-теленачальники постоянно забывают. Программу же «Прессинг» мы, как всегда, завершим новостями уикенда.
Теннис. Женская сборная России вышла в полуфинал Кубка Федерации. В первой воскресной встрече Светлана Кузнецова выиграла у Анабель Медины Гарригес 6-3, 4-6, 6-0, и счет матча России и Испании стал 3-0. Оставшиеся две игры уже не имели турнирного значения, однако и в них сильнее были россиянки. Также досрочно определились победители еще в двух парах, где Италия выиграла у Китая, а Франция у Японии. В полуфинале сборная России будет играть с сильнейшей командой в паре США-Бельгия, там после первого дня впереди американки 2-0, а итальянки встретятся с француженками. Испанец Рафаэль Надаль стал победителем мужского турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. В финальном матче он выиграл у первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера 6-4, 6-4. Для Надаля этот титул стал 19-м в карьере. Баскетбол. Первые матчи сыграны в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. На Востоке Детройт взял верх над Орландо 192, Чикаго над Майами 96-91 и с таким же счетом Нью-Джерси одолел Торонто. В единственной встрече Западной конференции Хьюстон обыграл Юту 84-75. Волейбол. Первым финалистом мужского чемпионата России стала московская «Динамо». В четвертом матче полуфинальной серии оно одержало победу над «Факелом» из Нового Уренгоя 3-0 и выиграло серию 3-1. В другой полуфинальной паре «Одинцовская искра» выиграла у «Динамо» «Татрансгаз» 3-0 и сравняла счет в серии 2-2. Борьба. В последние два дня чемпионата Европы по вольной, греко-римской и женской борьбе 7 комплектов наград разыграли борцы вольного стиля. В 5 весовых категориях победы одержали представители России. 55 килограммов Бесик Кудухов, 74 Махач Муртазалиев, 84 Георгий Китоев, 96 Шервани Мурадов и 120 килограммов Курмагомед Курмагомедов. Кроме них, золотые медали европейского первенства завоевали Василий Федоришин, Украина, в категории до 60 килограммов и Альберт Батиров, Белоруссия, до 66. Водное поло. Клуб «Штурм-2002» из подмосковного Чехова со счетом 16-9 выиграл у московской команды «Динамо Олимпийский» первый полуфинальный матч финала чемпионата России. В другом полуфинале волгоградский «Лукойл Спартак» одержал победу над казанским «Синтезом» 8-7. Следующие матчи серии до двух побед состоятся через две недели. Тяжелая атлетика. На чемпионате Европы в Страсбурге в субботу были разыграны два комплекта наград у мужчин. В категории до 85 килограммов первое место занял Валерию Каланце, Румыния, второе – Зет Инце, Турция, третье – Вадим Стрельцов, Белоруссия. В весе 94 килограмма лучшим был поляк Шимон Калецкий. Серебряную медаль выиграл россиянин Роман Константинов, бронзовую – Евгений Братан из Молдавии. Футбол. Во главе российской премьер-лиги после матчей шестого тура два клуба, не испытавших горечи поражений и набравших по 14 очков. Это московский «Спартак», который выиграл дома у «Крыльев Советов» 1-0, и футбольный клуб «Москва», одолевший ЦСКА 2-1. В активе армейской команды осталось 11 очков и столько же имеет «Зенит» после победы во Владивостоке над местным «Лучом энергии» 1-0. С таким же счетом «Кубань» в гостях взяла верх над Ростовом, а «Сатурн» в Раменском над «Рубином». «Динамовцы» обыграли на своем поле футболистов «Химок» 2-1. Во встрече «Амкар-Томь» зафиксирована ничья 3-3. В двух из ведущих европейских чемпионатов победитель определился досрочно. Шестой раз подряд лучшим во Франции стал Лион, который оказался недосягаем для соперников за 5 туров до финиша. На 17 очков отстает от чемпиона Ланса, обыгравший Леман 2-0, а еще на очко Тулуза, уступившая Ренну 2-3. Победителем итальянской серии А стал Интер после того, как он в воскресенье взял верх над Сиеной 2-1, а преследователь миланского клуба Рома с аналогичным счетом потерпела поражение от Аталанты и уступает Интеру уже 16 очков. Позади Ромы на 9 очков расположился Лацио, проигравший Фиорентине 0-1. Замыкает квартет сильнейших Милан, победивший Кальяри 3-1 и отстающий от Лацио на очко. Очередной шаг к возвращению в элиту сделал в серии «Б» Ювентус. Туринский клуб одолел дома Дженоа 3-1 и опережает Наполи на 7 очков. Претенденты на чемпионский титул в английской премьер-лиге завершили свои встречи 35-го тура в ничью. Манчестер Юнайтед сыграл дома с Миддлсбро 1-1 и имеет 82 очка, а отстающий на 3 очка Челси играл с Ньюкаслом на его поле, и голов в этом матче забито не было, 0-0. 67 очков в активе Ливерпуля, который нанес поражение Уигану 2-0, и на 4 меньше у Арсенала, сыгравшего с Тоттенхэмом 2-2. В испанском первенстве в субботу состоялся матч, который может повлиять на распределение мест в первой четверке. Мадридский Реал на своем поле одержал победу над Валенсией 2-1. Положение в первой тройке Бундеслиги Германии после 30-го тура не изменилось с точки зрения расположения клубов. Все выиграли в родных стенах. Впереди 62 очками Шальке 0-4, одолевший Котбус 2-0. На 2 очка позади Вердер, который нанес поражение Аахену 3-1. 58 очков стало в активе Штутгарта, победившего в принципиальном матче Баварию 2-0.
Вы слушали 620-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50. А в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным «Прессингом» работала продюсер Елена Колупаева. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией, не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».